Глава 1. Очерк истории. 1. Древнейший период. Мы видели, как поиск хеттов шел из Палестины через Сирию, пока в 1907 году в Багаскёе на севере Малой Азии не была открыта столица страны Хатти. Этот последний этап знаменателен, ибо долина Сирии находится в резком контрасте с гористой родиной хеттов. Малая Азия, Анатолия, представляет собой высокое плоскогорье, поднимающееся от Эгейского побережья на западе к внушительным горным грядам восточной Турции. Тектонически это часть горной системы, простирающейся на восток, а затем на юг, границам Индии. Если смотреть со стороны Сирийской равнины, то эти северные горы образуют мощную стену, известную еще римлянам под названием Тавра. Античные географы считали, что Тавр делит все, что лежит к востоку от Средиземного моря, на внутреннюю и внешнюю, то есть северную и южную половины. Однако, если смотреть с Анатолийского плато, то вид на юг преграждается только западным отрогом Тавра. На востоке доминируют другие горы, и в первую очередь высокий конус потухшего вулкана Эрджияс-Дага, древнего Аргея, возвышающегося на 12 тысяч футов с лишним, а за ним цепь гор Антитавра, отходящая в кость на северо-восток от Тавра, вливающийся в великий массив Восточного Нагорья. Этот острог Антитавра изолирует реки Плоскогорья от рек Месопотамии на востоке и рек Килики на юге. В центре Плоскогорья находится неглубокий водоем, воды которого не имеют выхода к морю и просачиваются в соленое озеро, по-турецки Тузгёль. Далее к северу идет подъем, доходящий до ряда полиречных хребтов, идущих от восточного массива, а затем начинается окончательный спуск к Черноморскому побережью. Густые леса, орошаемые водой, спадавшие каскадами со склонов холмов, делали эту местность всегда труднодоступной. Река Кызыл-Ирмак, известная историкам античности как Галес, а хетам, вероятно, как Марасантия, берет начало в горах на востоке и течет довольно далеко на юго-запад. Затем, когда она подходит к соленому озеру, вторичная гряда гор преграждает ей путь, и тогда река изгибается так, что начинает течь в обратном направлении и, прорвавшись через северные горы в северо-восточном направлении, впадает в Черное море. Территория, где жили хетты, из которой мы преимущественно будем иметь дело, включает в себя излучину Галеса в его среднем течении и долину к югу от озера. Эта область со всех сторон окружена горами. На востоке – Антитавром и горами за ним, на юге – Тавром, а на западе и севере – рядом разрозненных хребтов. Прибрежные области к северу и югу сюда не включались, а западная половина полуострова, по-видимому, находилась длительное время под властью соперничавшего с хеттами царства Арцава. Хаттуса, столица хеттов, лежала на северном склоне одного из горных кряжей, там, где плато начинает спуск к Черному морю. Два потока, текущие на север с этих гор по крутым каменистым руслам, встречаются у подножия склона близ современной деревни Багаскёй. На отроге горы, которую эти потоки огибают с двух сторон, было обнаружено самое древнее поселение в Хаттусе. Оно представляет собой как бы естественное укрепление. Отсюда открывается прекрасный вид на долину, защищенную на севере только ближайшие гряды Понтийских холмов, лежащих в 15 милях отсюда. Лежит оно также у скрещения двух самых древних торговых путей. Один вел от Эгейского побережья через нижнее течение Галеса к Сивасу и на восток, другой на юг от черноморского порта Амисуса, Самсун, к Киликийским воротам. Оставалось лишь связать город с этими путями для того, чтобы он стал центром радиально расходящейся сети стратегических дорог. Историческая страна Хатти, какой мы ее знаем во втором тысячелетии до нашей эры, была государством, а позднее империей, созданной царями, правившими из этой горной цитадели. Это царство и его официальный язык стали известны под названием хетский. Теперь это название укрепилось. Но хетский язык не был местным языком в Малой Азии, и название Хатти дал этой стране народ, обитавший там ранее, который мы называем хаттами. Индоевропейский хетский язык народа-завоевателя наложился на неиндоевропейский язык хаттов. Предположительно, в то же самое время и другие индоевропейские диалекты – лувийский, палайский, ликийский, иероглифический, хетский – утвердились в других частях Анатолии. Таким образом, ни один из этих индоевропейских народов-завоевателей не называл себя хеттами или как-нибудь подобно до появления в местах обитания племен Хатти. Согласно преданию, имевшему хождение около 1400 года до нашей эры, Нарамсуэн, четвертый царь Аккадской династии, сражался с коалицией 17 царей, среди которых упоминается царь Хатти по имени Памба. Считается, что другим членом коалиции был царь Амуру, по имени Хуварува. Полагали, что его имя относится к иероглифическому языку. Это позволяет думать, что по меньшей мере одна группа индоевропейских пришельцев уже находилась в области Хатти, хотя и не владела ею. Однако не ясно, как интерпретировать имя Хуварува. В самом деле Амуру не та область, где бы мы могли рассчитывать обнаружить первых индоевропейцев Анатолии. Кроме того, к самому документу в целом надо относиться с осторожностью. Верно, что война Нарам-Суэна с коалицией восставших царей – факт исторический, о котором сообщается в одной из его собственных надписей. Но этот и другие эпизоды, связанные с Аккадской династией, стали легендами и постепенно искажались. Другая версия этого рассказа имеется на одной из вавилонских табличек, относящихся приблизительно к 1700 году до нашей эры. Причем имена в обеих версиях не совпадают. Поэтому рискованно использовать этот или другой подобный текст в качестве исторического документа. Подлинная история хеттов начинается в Анатолии около 1900 года до нашей эры, с прибытием на плато ассирийских торговцев, когда население Ашура было уже знакомо с вавилонским клинописным письмом. Глиняные таблички, на которых эти ассирийские торговцы вели повседневную деловую переписку со своей столицей, были найдены в большом количестве во многих местах, но преимущественно в Кюльтепе, древнем Каниши, около Кайсери. Среди многочисленных неассирийских имен, встречающихся в этих документах, некоторые можно считать хеттскими. Тем не менее, даже этого скудного материала достаточно для предположения, что к этому времени хетты уже обосновались в этих местах. Очень немногое узнаем мы из этих табличек о местном населении и его истории. Но в них сообщается о правителях и их дворцах, и мы убеждаемся, что страна была разделена на по меньшей мере 10 небольших царств. По-видимому, поначалу город Брушхатум, хетски Брусханда, занимал среди них главенствующее положение, поскольку его правитель выделялся среди остальных титулом «Великий правитель». Имена местных царей известны нам лишь в редких случаях, но нам посчастливилось обнаружить три таблички с именами некоего Питхана и его сына Аниты. Оба они известны нам из примечательного хеттского текста, который в том виде, в котором мы им располагаем, датируется не ранее, чем 1300 годом до нашей эры. В этом тексте Анита, такова хеттская форма его имени, сын Питхана, царь Кусары, излагает явно своими словами историю борьбы своей и своего отца за власть соперничавшими городами Неса, Цалпува, Пурусханда, Салативара и Хатти, Хатуса. Эти города были успешно покорены, а последний из них, к тому же хорошо известный как столица хеттского царства, был полностью разрушен и предан проклятию. Одержав победу, преодолев всякое сопротивление, царь Анита привел свою резиденцию в город Несу, который, вероятно, можно отождествить с Напишем, Кюльтепе. Там был найден кинжал, на котором было написано его имя. Таким образом, к концу своего царствования царь Анита, по-видимому, управлял большей частью Каппадокийского плоскогорья. Естественное предположение, что так называемая надпись Аниты представляет собой попросту более позднюю копию надписи, составленной самим царем, ведет к серьезным трудностям. Дело в том, что тип клинописи, который употребляли хетты, совершенно не похож на клинопись, употреблявшуюся ассирийскими торговцами. Приходилось предположить, что хетты заимствовали свое письмо из источника, еще неизвестного нам, во времена, когда ассирийцы уже не жили больше среди них. Поэтому Анита, который был современником ассирийцев, едва ли мог писать хеттской клинописью, если этим письмом стали пользоваться в стране лишь после того, как его время прошло. На каком же языке тогда он писал? Такие изысканные надписи не создаются в литературном вакууме. Однако до сих пор не было обнаружено ни одного образца анатолийской царской надписи этого периода. Высказывались даже предположения о существовании литературы, которая оказалась для нас утраченной, будучи, возможно, зафиксирована хеттскими иероглифами на каком-нибудь непрочном материале, например, дереве. Но поскольку дошедшие до нас ранние иероглифические надписи носят краткий официальный характер, кажется маловероятным, что такая литература могла существовать в ту раннюю эпоху, даже если писцы по дереву упоминаются довольно часто в более поздних хеттских текстах. Может быть, дальнейшие раскопки дадут нам свидетельство того, что местные властители составляли надписи на аккадском языке. Тогда мы сможем думать, что надпись Аниты представляет собой перевод с этого языка. В настоящее время нам приходится считать, что деяния Аниты стали легендарными, и позднее были переработаны в апокрифическую царскую надпись. Утверждение, что Анита получил в качестве дани от города Курусханда, среди прочего, такие крупные предметы из железа, как скипетр и трон, выглядит, конечно, анахронизмом. Торговая деятельность ассирийцев в Каппадокии, процветавшая в течение более столетия, вдруг внезапно прекратилась. Это случилось, по-видимому, в царствовании Аниты. Неизвестно, произошло ли это в результате завоеваний Аниты или какого-либо бедствия, обрушившегося в то время на город Ашур. Ничто не говорит нам о том, что отношение местных правителей к ассирийцам было хоть сколько-нибудь недружелюбным. В самом деле, нам легко себе представить, что местные властители приветствовали иностранных торговцев, доставлявших им благо более высокой цивилизации Месопотамии. Как связан Анита с царством Хатти? С одной стороны, Кусара, его столица, во времена ранних хеттов была, очевидно, царской резиденцией, если не фактическим административным центром. И это навело ученых на мысль, что хетская царская линия действительно велась от Аниты. Но ни один хетский царь никогда не выставлял Аниту в качестве своего предка. Поэтому другие ученые говорили, что разрушение Хаттусы и особая враждебность, которую Анита выказал по отношению к этому городу, доказывают, что он принадлежал к линии чуждой царя, сделавшим впоследствии Хаттусу своей столицей. Второе. Древнее царство. Более поздние хетские цари любили вести свою родословную от древнего царя. Лабарны, и можно сказать, что с ним начинается история хетов, хотя, по-видимому, он не был первым в роду. Не сохранилось ни одной подлинной надписи этого монарха, но о его деяниях поведал один из его преемников, и у нас нет оснований подвергать сомнению эту запись. Прежде царем был Лабарна, затем его сыновья, его братья, его родственники по браку, его родственники по крови объединились, и страна была мала. Но куда бы он ни шел в поход, он силой покорял страны своих врагов. Он разрушал страны и делал их бессильными, и моря стали его границами. И когда он возвращался после похода, каждый из его сыновей отправлялся в какую-нибудь часть страны. В Хуписну, в Тувануву, в Нинасу, в Ланду, в Цалару, в Парсуханду и в Лусну. И правили там. И великие города страны были даны им во владение». Эта надпись была сделана в целях поучения, а именно для утверждения, что сила царства в добром согласии между членами царской семьи. Перед нами сильный, единый, крепко спаянный клан, напористый и честолюбивый. Из семи упомянутых городов Туванува – это, несомненно, античная Тиана, а Хуписну обычно отождествляют с Кибистрой. Лусна может быть античной Листрой, хорошо известной из деяний святого Павла. Целара и Никаса – не были отождествлены с достоверностью. А Парсуханда, вероятно, находилась в том же районе, поскольку в другом месте указано, что она находилась в области, назвавшейся Нижняя страна, которая представляет собой долину к юго-западу от Соленого озера, частично охватываемого Тавром. Если не считать города Ланда, расположенного, вероятно, на севере, эти города образуют таким образом тесную группу, значительно удаленную от Хаттусы. Нас не удивляет поэтому предположение, что столицей царства в то время была, скорее всего, не Хаттуса, а древний город Кусасара, местоположение которого, правда, не установлено. Вполне могло быть, что он лежал к югу от Галлиса. Надпись утверждает, что Лабарна расширил свои границы до морей. Это подтверждается другим, значительно более поздним документом, согласно которому он, Лабарна, покорил царство Арцавы, страны расположенной, несомненно, в западной половине Малой Азии, хотя о точном ее местонахождении все еще идут споры. Таким образом, по-видимому, при первом властителе хетское царство господствовало на территории, границы которой, по крайней мере, на юге и западе, достигли тех пределов, за которые распространились владения наиболее могущественных монархов последующей империи. Преемник Лабарны Хаттусили I упоминался впоследствии как царь Кусары. И именно в этом городе он произнес свою речь, которая является нашим главным источником информации о политическом положении страны в период Древнего Царства. Тот же документ, однако, свидетельствует о том, что административным центром в конце правления Хаттусили была Хаттуса, а в документе, кроме того, сказано, что первоначально его имя, как и имя его отца, было Лабарна, а не Хаттусили. Отсюда мы можем заключить, что этот царь перенес столицу из Кусары в Хаттусу и в результате принял имя Хаттусили. Выбирая эту северную цитадель своей столицей, он, несомненно, руководствовался стратегическими соображениями. В период царствования Хаттусили и последующие годы хеттское государство начало распространяться к югу и к востоку. Это означало, что армии хеттов прорвались за пределы своих горных границ и пересекли грозный Таврский хребет, через который вело лишь небольшое число троп. Хеттов, вероятно, манили в этот трудный поход богатство южных долин, их древняя цивилизация. Хаттусили, по-видимому, сперва столкнулся с процветающим царством Ямхат, со столицей Алеппо, Хальпа хеттов, которая в то время контролировала Северную Сирию. Вряд ли можно сомневаться в том, что Ямхат был покорен, а Алеппо сведен на положение вассала. Но город, по-видимому, снова восстал, поскольку следующий царь, Мурсили I, по преданию, разрушил его. Осада Уршу, вероятно, произошла во время одного из этих походов. Сохранилось литературное описание этого события. Мурсили, не удовлетворившись завоеванием Северной Сирии, продолжал наступать вплоть до Евфрата и напал на Великое Вавилонское царство Мареев, которое пало под его натиском. В Вавилонской хронике конца первой Вавилонской династии, в которой Хаммурапи был самой заметной фигурой, это событие записано так. Во времена Самсудитаны люди Хатти двинулись против страны Аккад. Эта знаменательная победа позволяет с большой достоверностью хронологически увязать события хеттской и вавилонской истории. К сожалению, в самой хронологии Вавилонского царства до сих пор много спорного. Существует точка зрения, по которой захват Вавилона хеттами произошел вскоре после 1600 года до нашей эры. Впрочем, некоторые ученые склонны смещать дату лет на 6-10 в ту или иную сторону. Внутренняя организация хеттского царства, однако, еще не достигла тогда той стадии, которая позволила бы ей выдержать напряжение, порожденное событиями громадного масштаба. Следы неустойчивости проявились уже во время царствования Хаттусили. Принцы царского дома под предводительством одного из сыновей царя, которого Хаттусили сам провозгласил своим преемником, подняли мятеж, но царь был достаточно силен, чтобы подавить восстание. Наследника трона лишили прав, изгнали из Хаттусы, а Мурсили, в то время еще несовершеннолетний юноша, занял его место. Но затянувшееся отсутствие этого молодого царя, занятого походами в чужие страны, создало почву для заговора. По возвращении из Вавилона Мурсили был убит неким Хантили, женатым на сестре царя. Наступил тяжелый период дворцовых убийств и интриг, длившийся в течение нескольких поколений и приведший царство в состояние, близкое к анархии. Царствование Хантили было отмечено рядом бедствий. Хуриты, жившие в горах вокруг озера Ван и бывшие некогда жертвой нападения со стороны Мурсили, теперь вторглись в восточную часть хеттских владений. Захватчик разрушил города Нерик и Телиура, располагавшиеся недалеко от столицы, и царь счел необходимым усилить укрепление самой Хаттусы. Хантили и его преемники, по-видимому, потеряли на юге большую часть территории, завоеванной Лабарной, Хаттусили и Мурсили. Положение в некоторой степени восстановилось, когда около 1525 года до нашей эры Телипину, супруг одной из принцесс, захватил трон. Ему удалось укрепить свое положение, избавившись от всех иных претендентов на престол. Состояние хаоса, в котором страна находилась в течение 50 предшествующих лет, слишком ясно показало, что необходимо укрепить хеттское государство изнутри и ввести закон о престолонаследии. Это, по-видимому, и стало главной задачей Телипину. Он составил детально разработанный указ, в котором кратким обзором истории хеттов иллюстрировал опасность раздоров и расколов среди верховных властей и логично подводил к провозглашению четкого закона о престолонаследии и ряда норм поведения царя и знати. Объявленные таким образом законы, по-видимому, соблюдались вплоть до последних дней существования хеттской империи. Во внешней политике Телипину довольствовался установлением безопасных и хорошо защищенных границ. К северу и востоку от столицы варвары-завоеватели были отброшены на безопасное расстояние, и часть территории была, по-видимому, вновь отвоевана. На западе и на юге пришлось, однако, примириться с потерей Арцавы и территории по ту сторону Тавра, включая всю Сирию. Характерно то, что Телипину был, пожалуй, первым царем, о котором известно, что он заключил договор с иностранной державой. Договор был заключен с государством Клитсуватна, в римские времена Катаония, которая в то время, вероятно, занимала восточную часть Киликийской равнины и часть долины по верхнему течению Перама. Сам договор не уцелел, и мы не знаем его условий, но поскольку правитель Клитсуватны претендовал, по-видимому, на титул великого царя, а страна была известна в следующем столетии как могущественное государство, мы можем предположить, что Телипину признал царя Китсуватны приблизительно равным себе. Телипину обычно считают последним царем Древнего царства. С середины его правления какие-либо исторические источники до нас не дошли, и мы не можем с достоверностью назвать имена непосредственных преемников Телипину. Это довольно темное время приходится на период между царствованием Телипину и Тутхали II, основателя новой династии и первого царя империи. За этот почти полувековой промежуток времени каких-либо резких перемен не произошло, о чем свидетельствуют археологические раскопки. Время это не осталось без письменных свидетельств. Свод законов, один из наиболее важных текстов, найденных в Багаскёе, был составлен одним из преемников Телипину, который таким образом продолжал процесс консолидации государства, начатый его предшественником. Подтверждение той же тенденции можно, вероятно, видеть и в том, что особый вид земельной сделки или дарственной на землю, скрепленный оттиском царской печати, относится исключительно к этому периоду.